Добрый день, дорогие друзья! Как всегда в это время на православном радиоканале «Воскресенье» мы начинаем программу «Записки краеведа». Помогать изучать архитектуру, историю и культуру не всегда Екатеринбурга, но и нашей области, и наших других городов, в России даже, я бы сказала, в целом по опыту прошлых программ, мне, ведущей Марии Заостровных, помогает Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст и создатель паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день! Добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Ну что, я так понимаю, что с Ярославлем, с прекрасным мы закончили, возвращаемся обратно в наш славный город Екатеринбург.
Совершенно верно. Ну, с Ярославлем закончить-то не получится ни за что, вспомним количество памятников, но, к сожалению, обстоятельства сейчас такие, что я решила все-таки сфокусироваться на том городе, который большинству из нас близок, и по которому мы хотя бы с собачкой или по своим делам еще можем прогуляться.
Да, пока 100 метров от дома никто не отменял. Собачки, пока... Это наше все.
Как ни странно, я сама читаю лекции в Екатеринбурге, в том числе и в онлайн-режиме, и я обнаружила, что даже жители нашего города очень мало знают о том, чем же был славен город до 1917 года. Я имею в виду именно архитектуру, и, кстати, достаточно много чего сохранилось. Вот я постоянно говорю о том, что в Екатеринбурге можно увидеть все архитектурные стили, которые были представлены здесь уже к 1917 году. Поэтому я приняла волевое решение, и мы с вами, несколько наших передач, будем путешествовать по городу. Посмотрим, как Екатеринбург развивался от маленькой крепости при заводе к горной столице, как он застраивался, какая архитектура была модной у представительных горожан. Ну и, собственно, некоторых из этих горожан мы с вами вспомним, а в том числе и благодаря тому, что они оставили после себя очень серьезный архитектурный след.
Ну, то есть на время этой пандемии мы стараемся остаться в тренде, и если уж нельзя путешествовать по России, то путешествуем по собственному городу и ищем в нем замечательные места, которые можно посмотреть, тем более, что они есть. Город
да,
все-таки большой.
Да, совершенно верно. И вплоть до того, что есть те места, в которых вы можете приложить ладошку к камню и самим себе сказать, вот он, старый Екатеринбург, и на самом деле он сохранился.
То есть такие дома еще остались?
Тут небольшой секрет, но я все расскажу.
Хорошо.
А вообще мы отмечаем наши дни рождения с 1723 года. И вот здесь на самом деле уже есть первый такой интересный фактик. Дело в том, что даже в 1723 году у нас с вами несколько дат. И на самом деле, несколько передач назад мы чуть-чуть об этом вспоминали. А дело в том, что завод здесь начали строить в апреле 1723 года. Войска здесь появились в марте 1723 года. А, собственно, завод был запущен в ноябре, опять же, 1723 года. То есть у нас с вами как минимум 3 месяца для выбора.
То есть очень насыщенный был год.
Год был крайне насыщенный, но, кстати, ни в марте, ни в апреле, ни в ноябре мы с вами День города не встречаем, мы его встречаем в августе. Ну, почему-то так. Но на самом деле и эти даты очень условны, потому что сам город, а вернее крепость на его месте, здесь появилась уже в 1721 году по инициативе того самого Татищева, которого вместе с напарником Дегениным мы с вами можем увидеть на плотине в памятнике, который мои дети называют Бивисом и Батхедом.
Ну, его все так называют. Очень городская легенда.
Так вот, в 1721 Татищев на этом месте начал строить Исетский завод, но, к сожалению, эти земли в тот момент принадлежали, так сказать, были в сфере влияния заводчика Никиты Демидова. И разразился огромнейший скандал, потому что Демидовы не хотели отдавать, естественно, эти места, а казне это было нужно. Ну, в итоге друг друга обвиняли во взятках, скорее всего, взяточниками были и тот, и другой, но Татищева на время отстранили от всех дел, связанных со строительством завода, и он убыл обратно в столицу. И на его место, собственно, пришел Дегенин, который, кстати, полностью реабилитировал Татищева. Ну и, собственно, поэтому отцами основателями города все-таки Татищев и Дегенин стали. Поэтому, когда в 1723 году здесь началась работа, началось строительство, на самом деле здесь все уже было заготовлено, вплоть до того, что лежал брус для того, чтобы начали строить крепость. То есть Татищев обеспечил такой серьезный базис для того, чтобы работа шла очень быстро. Ну, собственно, поэтому меньше чем за полгода завод был построен и начал давать свою продукцию. Итак, а если вы вспомните из учебников, надеюсь, краеведение у вас было, а если не вспомните, то наверняка помните и герб Екатеринбурга, а на нем нарисована такая очень квадратненькая, очень правильная схема нашей крепости. Она четырехугольная, на ней есть бастионы и есть полубастионы. Бастионов было 6, полубастионов 4. А самая первая крепость была геометрически совершенно правильная, и она была рассчитана на облегченный вариант осады. Места в те времена были дикие, и приходилось воевать, в том числе и с башкирами. Но получилась очень интересная вещь. Вот это сердце города, четырехугольник, квадрат, в который были вписаны и заводские производства, и казармы, и какие-то обслуживающие предприятия, как бы сейчас сказали, уже к 1730 годам потребовалось поменять, потому что место оказалось настолько популярным, ну и оказаться под охраной было вполне целесообразно для жителей ближайших деревень, и город начал выплескиваться очень быстро за рамки этой первоначальной крепости. И вот буквально в последние годы одним из наших екатеринбургских издательств «Татлин» были изданы карты Екатеринбурга. Совершенно чудесное издание, потому что это альбом именно карт Екатеринбурга, вот как они складывались с 1723 года. И разложив эти карты перед собой, можно увидеть, как город развивался. И вот тут тоже есть очень интересные вещи, о которых я люблю рассказывать на лекциях. Дело в том, что тот город, который вот формировался в 1720-30-х годах, на самом деле это тот самый город, по которому мы с вами ходим сейчас. Потому что если говорить о планировке, о градостроительном вот сюжете, как оно было 300 лет назад, так оно и осталось. Никаких категорических изменений по этому плану не произошло. И вот здесь еще один интересный пунктик. Дело в том, что если вы вдруг увлечетесь историей градостроительства, вы обнаружите во всей европейской историографии имя Клода Николя Леду. Это француз, который в середине 18 века построил идеальный город-завод. Так вот, и все учебники вам скажут о том, что именно это и есть правильный город, который должен был стать эталоном для всех городов мира. Но европейцы лукавят, потому что первый идеальный город-завод был построен за 30 лет до этого у нас, и это стал город Екатеринбург. Так что не верьте всем учебникам, а лучше проверяйте факты.
Кому тогда верить, если не учебникам? Интернету нельзя доверять, учебникам нельзя доверять.
Буквально 5-6 перекрестных ссылок, и вы обнаружите как минимум спорные ситуации. Вот тогда, может быть, есть смысл поискать монографии. Потому что есть учебники, которые выходили в советские годы, они, соответственно, были, так скажем, ангажированы в русле советской идеологии. Вот. Есть учебники, которые выходили до революции, и есть те, которые появились уже в 2000-х годах, но, к сожалению, маркетологи у них были не такие, как у советских учебников, поэтому не так популярны они.
То есть проблема источниковедения, она в любом случае сохраняется.
Я вот считаю, что в школах у нас надо источниковедение преподавать, а не только на специальном курсе на историческом факультете, потому что, к сожалению, как показывает опыт, даже мои студенты иногда, посмотрев информацию в Википедии, приходят на экзамен с данными из Википедии. Что не есть правильно.
А еще бы надо историю города хотя бы каким-нибудь факультативом, потому что вот даже если просто посмотреть на наш герб, он очень интересный. Тут посмотрела, с одной стороны тут и животные, там медведь и соболь, видимо, меха. Это символизирует. Но вот почему там колодец, я как-то до сих пор понять не могу. Река, ладно, печь — это, видимо, вот стали плавление, что-то такое. Значит колодец?
Ну, без воды-то как у нас? Ну, я об этом обязательно расскажу, просто сегодня у нас, так скажем, вводная лекция. Я вот прямо записала ваш вопросик и про герб Екатеринбурга, который действительно очень интересен с точки зрения своей истории и формирования. Он менялся несколько раз. Последний герб, который сейчас мы используем, это уже 90-е годы 20 века.
Ну, то есть сколько ему? Где-то 30 лет всего?
Современному
гербу в его нынешнем изображении.
Ну, это обычная история, то есть визуальное изображение смысла города, оно меняется.
1998 год.
Вот.
Последний, значит, видимо, эскиз утвержденный.
22 года.
22 года. Угу. Какой-то он молодой, оказывается.
Так вот, вернемся к нашему старому Екатеринбургу. Чуть-чуть я еще расскажу про принцип планирования нашего города и перейдем уже к конкретным памятникам, которые можно посмотреть, и к каким именам, которые оставили свой след в нашей истории. Та крепость, которая была построена уже второй, она была чуть больше, чем изначальная, она как бы выдвинулась в сторону, на запад, в сторону московской заставы. То есть, по сути, это улица Ленина, и где-то в районе улицы Вайнеров как раз вот в эти ворота и находились.
То есть самый центр исторический города.
Совершенно
как есть,
верно.
Так и есть.
Да. На восточной стороне, получается, это у нас были Исетские ворота, которые выходили на Шарташскую дорогу. И это, примерно Пушкина, может быть, даже Толмачева. Почему примерно? Потому что, поскольку даже границы крепости менялись, и было это достаточно давно, археологи сейчас не имеют возможности копаться в тех местах, которые как бы предполагались изначально. Хотя, к чести наших археологов, обнаруживают иногда следы этих первых рвов, первых овражиков, которые как бы которые замыкали вот эту сердцевину города. И один из таких раскопов находится на территории бывшего приборостроительного завода, здание, которое сейчас заброшено. Ну, вот, по-моему, в прошлом году там проходила у нас биеннале современного искусства.
Ну, одна из площадок, да, сейчас собираются приборостроительный завод снести и построить на его месте храм. Опять же, ну, посмотрим, что выйдет из этой идеи.
Посмотрим, что получится. Сейчас загадывать очень сложно. И, собственно, еще и другие, конечно, ворота были, всего 5 ворот, но в итоге к середине 19 века, когда от крепости не осталось уже и следа, кстати, была идея в начале 19 века ее перестроить в камни, но к тому времени, собственно, никаких военных действий здесь уже не происходило, никто на Екатеринбург не нападал, и идея осталась идеей. Каменного Кремля, каменной крепости у нас не появилось. Но на самой плотинке уже во второй половине XIX века были построены, оформлены очень красивые ворота. И два комплекта из этих ворот, как минимум, мы с вами можем увидеть. Если вы подходите к плотинке на улице Ленина со стороны главпочтамта, то около водонапорной башни вы увидите одни ворота. А если подходите со стороны улицы Малышева, со стороны музея архитектуры и дизайна, то увидите еще одни ворота. Это примерно 1850-е годы, и мы знаем даже имя архитектора, который создал эти ворота. Это Карл Турский, очень интересный персонаж, деятельность которого отразилась на архитектурном облике Екатеринбурга. Ну, собственно, я уже сказала о том, что буквально же в первое десятилетие город выхлестнулся за пределы своей крепости, и появились первые слободы, ну, поселки. А в том числе и Мельковская слобода появилась, в том числе и то, что потом стало называться Купеческой слободой, изначально Мясницкой. Это вот со стороны Малышева, если мы стоим с вами лицом на юг, а получается, плотинка у нас с вами будет за спиной, и вот с левой стороны тот район, который у нас идет, улица Роза Люксембург, улица Белинского и тому подобное. Вот там изначально находились салотопенные мастерские, бойни и тому подобное, то есть их специально вынесли за границы города, чтобы в городе было чисто. Вот. И именно там поселились первые старообрядцы, которые, собственно, уже в XIX веке создадут славу Екатеринбургу как купеческому городу. То есть я уже приводила статистику о том, что примерно в 1860-х годах, когда составлялся очередной реестр гильдий купцов, условно из 80 человек, цифры сейчас не точны, если кому будет интересно, я скажу вам, где их отыскать. Из 80 купцов первой гильдии 67 были выходцами из старообрядцев. Но на тот момент они были уже, конечно, единоверцами, потому что политика отношений между официальным православием и старообрядцами, к сожалению, была очень конфликтной. И, кстати, один из персонажей Рязанов, я думаю, кому-то из вас эта фамилия уже известна, хотя бы по названию церкви. Одна из самых старых церквей в Екатеринбурге, так называемая Рязановская церковь, официальное посвящение у которой Троицкое. Мы про нее тоже, надеюсь, сегодня успеем поговорить. В общем, город растет, границы его меняются, но вот то сердце, которое составляет его суть, та самая плотинка, она на самом деле та же, которая была построена в 1723 году. Но она немножко спрятана. Опять же, пройдемся, если мы с вами по плотинке, то мы увидим центральный сток, который прекрасно функционирует, и слева-справа две такие арочки, одна из которых закрыта, а во второй сейчас находится так называемая труба, где у нас музыканты играют, и через которую можно выйти на другую сторону плотинки. Вот это были технические стоки. И когда была последняя реконструкция, вот мне удалось побывать как раз в левой части, которая сейчас закрыта, там прекрасно видно те лиственные остовы, ту насыпку с бутовым камнем, которая была поставлена там в 1720-х годах.
Но она, видимо, и закрыта для сохранности всего скорее.
И для сохранности, и она нефункциональная сейчас. То есть как бы завода, который был там в 18 веке, его, кстати, уже в 19 веке не было, там очень много преобразований произошло. Вот. А ежели все-таки говорить о том, что сохранилось, то очень-очень советую вам погулять, например, по нашему Музею изобразительного искусства. Как бы странно это ни казалось, галерея, которую мы с вами видим, действительно появилась у нас в Екатеринбурге только в 80-х годах, ну, в 70-х годах 20 века. Но те здания, которые находятся внутри этого корпуса, это здания, построенные еще в 1730-х годах. Изначально это был заводской госпиталь, а там были еще и богадельня, и, как ни странно, самое первое выступление заезжего театра состоялось именно там. На минуточку, в 1800 1947 году. История этого театра совершенно потрясающая. Я тоже как-нибудь расскажу о том, чем она закончилась, потому что были-то приезжими, но в итоге все актрисы повыходили здесь замуж.
Хорошо приехали.
Хорошо приехали.
Понравилось, видимо, им тут.
Да-да-да. Ну, а, собственно, плотина, которую мы с вами знаем, оформленная в граните, это проект второй половины XIX века, хотя к нему имел отношение еще в начале XIX века наш великий Михаил Павлович Малахов, но по его проектам не удалось успеть сделать, и, собственно, во второй половине XIX века город и преобразился, когда все старые здания убрали. Кстати, часть из них, она сохранилась на фотографиях, например, Прокудина-Горского или Митенкова. Но очень удобные точки обзора тогда были, то есть с колокольни Большого Златоуста, с колокольни Екатерининского собора, был прекрасный обзор на плотинку, поэтому можно было фотографировать. И вот во второй половине XIX века нашу плотинку одели в гранит, а во второй половине XX, в 1970-х, уничтожили все старые здания, по сути, кроме того, что стало музеем изобразительных искусств, и с другой стороны плотинки, это музей архитектуры и дизайна, который был основан в 1975 году, и буквально вот сейчас он должен праздновать свое 45-летие. Ну, а все празднования перенесены на осень в связи с нынешними ситуациями. А про госпиталь, я думаю, что можете почитать и у нас в блоге, и посмотреть в интернете, потому что вот здесь как раз очень много источников, которые, в принципе, прекрасно представлены в электронном виде. А там находилась еще и монетная экспедиция, пробирная лаборатория меховая, и вот от той самой монетной экспедиции и вырос монетный двор, который в XVIII веке производил, так скажем, большую часть русской медной монеты. Это до сих пор такой предмет комедийного, можно сказать, коллекционирования, потому что очень много медных плат было выпущено, они были квадратной формы. Медные монетки, которые выпускались у нас на медном дворе, на монетном дворе, были квадратной формы. И если после карантина вы заглянете к нам в музей архитектуры и дизайна, то увидите там прекрасную коллекцию и за очень небольшие денежки сможете такую монетку приобрести. Как раз из-за того, что их сохранилось очень много, с одной стороны, они действительно предмет коллекционирования, а с другой стороны, пока еще они довольно дешевы, потому что их много. Ну, там же у нас была горная экспедиция золотых промыслов, и там же чуть позже появилась камнерезная мастерская и, собственно, камнерезная фабрика, которая оказала на историю города просто огромнейшее влияние, потому что именно наши мастера помогали и в XVIII веке строить Санкт-Петербург, а в XIX веке то, что они производили, великолепные, опять же, яшмовые вазы, например, элементы интерьера из гранита, они создали славу Уралу как вот центру добычи. Это даже не поделочные, ну, может быть, поделочные и полудрагоценных камней. Ну, вспомним, что даже в начале 20 века то, что производилось на Урале, из тогда еще нашего уральского малахита, просто бешеным спросом пользовалось, в том числе и в Европе. У нас очень много производств, очень много шахт, в которых до сих пор можно найти и аметисты, многие другие камешки. Ну, самоцветный пояс Урала, помним, что он, в принципе, даже недалеко от нас. И когда экскурсии откроются, Реж, Алапаевск и тому подобные города, там есть превосходные музеи, которые как раз организовывают экскурсии. Ну, как раз карантикулы закончатся, начнется лето, и мы с вами в большом количестве поедем на многие экскурсии.
Сразу же. Организуем большие пробки на выезде из города.
Я думаю, да, именно это нам и предстоит. Тем более у меня ощущение, что за эти недели мы уже соскучились по живому общению. Нам действительно уже очень-очень хочется собираться компаниями и не просто проводить время на лавочке с пивом, не дай бог, а общаться интеллектуально и узнавать что-то новое. Ну что, вернемся мы обратно на плотинку. Про здание госпиталя еще очень хочу вам сказать. Дело в том, что в конце XIX века, когда тоже там проходили некоторые перестройки, наш знаменитый Юлий Осипович Дютель, архитектор, имя которого я очень часто упоминаю, он поставил над церковью, которая находилась как раз в том здании, которое сейчас является музеем, звонницу. Там была домовая Никольская церковь. И если вы посмотрите фотографии, опять же, Митенкова, то вы увидите, как она выглядела. Сейчас о том, что она там была, напоминает только такой немножко выступающий ризалит на заднем фасаде Музея истории искусств. То есть весь фасад такой прямоугольный, а ровно по центру вдруг фасад и фронтон возвышается. Вот там как раз находилась домовая церковь, но, к сожалению, в интерьере музея мы ее с вами сейчас не узнаем, потому что здание полностью перестроено. Ну, в 1986 году вся перестройка была завершена Екатеринбургской плотинки, Екатеринбургского завода, и то, что мы сейчас с вами видим, это вот 80-е годы. Ну и буквально парочку слов еще о Музее архитектуры и дизайна, в котором тоже сохранилось достаточно много, но уже от 19 века. Очень советую вам посмотреть у меня в блоге старые фотографии, потому что это такой чудесный квест опознать, какие стены сейчас являются стенами Музея архитектуры и дизайна. Потому что то, что было раньше двором со своей внешней стеной, теперь стало частью самого музея. То есть там, где была открытая площадка, сейчас находится выставочный комплекс и библиотека музея. Вот. А из старых помещений сохранилась чертежная контора главного механика завода, там сейчас находятся офисы администрации музея. Сохранилась подпорная крепостная стена, построенная в 1834 году, вот та длиннющая стена, которая у нас выходит на улицу Горького и замыкается как раз воротами, о которых я уже говорила. Сохранились стены корпуса для сушки леса, построенного в середине 19 века. Это то помещение, где сейчас в музее стоят макеты. Вот то, что я постоянно рекомендую, если вы хотите больше узнать о городе, бегом в Музей архитектуры и дизайна, как только он откроется, потому что в самом большом помещении выставлены, как бы сейчас сказали, 3D-макеты, то есть правильные совершенно макеты, которые создавались профессионалами, и на которых вы сможете посмотреть, как здание выглядит слева, справа, с фасадов и сверху. Сохранился в Музее архитектуры и дизайна корпус кладовых и восточная стена сборочного и слесарного цеха, к которой примыкает краеведческий музей нынешний. Собственно, когда вы приходите в музей, одно из выставочных помещений, которое сейчас используется для сменных экспозиций, вот оно выглядит очень так брутально, и там сейчас очень любят делать съемки. Вот там тот самый красный кирпич, который относится к концу 18 века. То есть вот еще одно помещение, в котором вы точно сможете прикоснуться к нашей истории. Ну, уже начала говорить о том, что поблизости это корпус малых кузнец и котельный, который был построен в 865 году, и там сейчас находится филиал Свердловского областного краеведческого музея. Как раз сюда были перенесены экспозиции после того, как храм Александра Невского в Новотихвинском монастыре вернули епархии, а там находился музей, и храм на Вознесенской горке, Вознесенская наша церковь, там тоже был музей, и вот части их экспозиций были перенесены как раз сюда, в нынешний областной краеведческий музей-филиал, который занимает помещение малых кузнец и котельной. Сразу же скажу про водонапорную башню. Слышала сама лично на одной из экскурсий, что это образец архитектуры Екатеринбурга 18 века. Не верьте! Все обследования уже завершены, все документы подняты. Водонапорка наша была построена после 1891 года. И если говорить об ее архитектуре, то, наверное, она вполне типовая, но здесь гораздо более интересная история. Мы уже как-то упоминали вскользь о том, что с 1947 по 1960 годы эта башня была двухквартирным жилым домом. Сохранились воспоминания тех людей, которые там жили. С точки зрения комфорта не особо хорошо там было. Но
зато расположение в самом центре города.
Зато расположение потрясающее. Ну, сейчас там тоже небольшой музей, сувенирная лавка. И опять же, когда все откроется, я думаю, что получите удовольствие. Тем более подняться наверх туда по винтовой лестнице можно. А я это делала, когда это было можно. И оттуда чудесные фотографии, как раз, например, в сумерках, когда уже загораются вот эти потрясающие фигурные фонарики на плотинке, вот снимки оттуда делать просто прекрасно. Ну что, Мария, время нам еще позволяет рассказать про самую главную шкатулку нашего города?
Или... Да, есть у нас еще несколько минут.
Ну и самое главное здание, которое тоже изучено вдоль и поперек, но которое имеет возможность принять гостей, только если они являются студентами того заведения, которое там сейчас находится, это здание канцелярии главного управления Уральских горных заводов. То самое горное управление, которое сейчас мы с вами знаем как филармонию. А на самом углу 8 марта и Ленина стоит здание, которое, ну, идеал эпохи классицизма. И действительно, все так. В начале 19 века практически полностью перестраивал наш Михаил Павлович Малахов. Но дело в том, что здесь вот есть маленький такой секретик. Малахов не разрушил старое здание. Он, опять же, на старый каркас надел новое платье, добавил этаж, добавил фронтоны, добавил входные группы, а вот внутри сохранилась та самая наша древность Екатеринбурга, и на самом деле попасть-то туда можно. А когда все эти каникулы закончатся, нам пообещали, что и через наш блог, и официально будут организованы экскурсии, потому что подвалы там, ну просто с ума сойти, вот подвалы 18 века. Лестницы, которые там сохранились, очень такие красивые, фигурные, это уже век 19, но это тоже начало века, 1830-е годы. То есть, когда вы проходите мимо этого здания, вы должны отдавать себе отчет в том, что это одна из наших волшебных шкатулочек, в которой сохранились древние камни. Ну, древность для Урала, наверное, это все-таки уральские горы, но если говорить об архитектуре, то одно из самых первых светских зданий, построенных на территории Екатеринбурга в камне. И если, опять же, посмотрите в интернете, увидите, как оно выглядело когда-то, сохранились архивы, в которых описывается, построено на голландский манир. То есть это здание было практически копией светских зданий из Голландии.
Ну вот я думаю, что пара маршрутов уже в голове у наших радиослушателей сложилась. Не знаю, на самом деле, как у них, но вот у меня точно на ближайшее время пара маршрутов сложилась, которые я постараюсь как-то осуществить, естественно, не нарушая режима самоизоляции. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня время нашей программы завершено. Напомню, что программу «Записки краеведа» провела для вас Мария Заостровных, а изучать Екатеринбург помогала нам Надежда Бурлакова, создатель паблика «Архликбез.ру» и краевед-энтузиаст. Ну что ж, дорогие друзья, до встречи на волнах нашего радиоканала в следующую субботу в это же время.